свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия, как влиятельный поставщик газа в Западную Европу, осмелятся ли лидер ЕС на встрече в Лахте критиковать Владимира Путина за нарушение демократических свобод? Националисты недовольны решением московских властей запретить 4 ноября так называемый «русский марш». Есть ли гарантия, что националистический митинг не состоится? Государственная дума еще больше укрепляет вертикаль власти, как соотносится с нормами демократии, отмена выборов мэров городов. В рубрике «Перспективы» завершение беседы с Григорием Явлинским. Как сформулировать суть общественного договора народа и власти в России. Такие вопросы поставила перед нами пятница, 20 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В финском городе Лахте сегодня открылся саммит Европейского Союза, в котором принимают участие лидеры 25 государств, членов Европейского Союза, а также стран-кандидатов Болгарии и Румынии. В повестке дня этой встречи энергетическая безопасность Европы и отношения России и Европейского Союза в обществе энергетики, в частности, надежность поставок энергоносителей из России, доступ европейских компаний на российский газовый рынок. Ожидается, что будут подняты также вопросы российско-грузинских отношений и проблемы соблюдения прав человека в России. В Лахте работает сегодня корреспондент «Радио Свободы» в Финляндии Геннадий Муравин. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Муравин, Геннадий, добрый вечер. Как обстоят дела в Лахте? Началась ли встреча?
Добрый вечер. Только что, буквально несколько минут назад, закончилась очень короткая пресс-конференция, которую председательствовавший на заседании саммита Европейского Союза премьер-министр Финляндии Ванганен и председатель Еврокомиссии Барозу и высший представитель Европейского Союза Салана, занимающийся, в частности, вопросами безопасности, успели провести перед началом рабочего ужина, на котором участники саммита встретятся с президентом России Путиным. Он прибыл в Лахте где-то примерно полчаса назад. Но не буду говорить о деталях, сказал Барозу, времени мало, поэтому я тоже. Ванганен сообщил, что хотя важным был вопрос энергетической политики Европейского Союза, но обсуждались все-таки и другие вопросы, в частности, вопрос о создании общеевропейской патентной системы наподобие американской. По общему мнению участников саммита, без такой системы трудно проводить инновационную политику, а ЕС будет стремиться к лидерству в сфере электроники.
Скажите, пожалуйста, Геннадий, делали ли европейские лидеры какие-то заявления накануне встречи или уже после ее начала о политической ситуации в России? Обещали, что будут критиковать Владимира Путина, беседовать с ним по поводу тех вопросов, которые давно беспокоят европейскую общественность?
Сейчас скажу, об этом, по сути дела, речи особенно не было. Но на пресс-конференции, когда стал вопрос об этом ужине с Путиным, то Ванганен сказал, что во время рабочего ужина российские, то есть участники саммита будут говорить единым голосом Европейского Союза, что есть приятные, но есть неприятные вопросы, и мы зададим их все, сказал Ванганен. Вот такая ситуация.
Скажите, пожалуйста, Геннадий, как в Финляндии освещается этот саммит? Ожидаются ли там какие-то подвижки в отношении между Россией и Европейским Союзом? Что пишет финская печать в эти дни?
Но финская печать в эти дни пишет много, переписала, можно сказать, много. И речь о том, что между Европейским Союзом и Россией есть проблемы. Особенно в том смысле, что Европейский Союз хочет как бы, или должен как бы быть таким единым голосом, а Россия старается действовать по отдельности и как-то, в общем, раздробить вот этот единый голос на какие-то отдельные и, может быть, спорящие с друг другом голоса.
Спасибо, Геннадий Муравин, корреспондент «Радио Свободы» в Финляндии, рассказал нам о начале саммита Европейского Союза, который открылся сегодня в финском городе Лахте. Я приношу слушателям извинения за неважное качество связи, хотя у Геннадия телефон Nokia, а Nokia производится в Финляндии, как известно. Итак, главная тема обсуждения, по крайней мере официально, это надежность России как поставщика энергоносителей. Поэтому приглашение России российского лидера представляется уместным, так считает часть обозревателей и политиков, которые принимают участие в саммите в Лахте. Однако с такой постановкой вопроса согласны далеко не все европейские политики. Над этой темой работал мой коллега Александр Гостев.
В ряде европейских стран считают, что в ходе переговоров Владимир Путин может внести раскол в ряды лидеров ЕС. Правозащитники накануне саммита призвали лидеров Европейского Союза подвергнуть критике состояния демократических институтов в России на фоне острого российско-грузинского конфликта, общественной реакции на убийство Анны Политковской и очередного отказа Москвы присоединиться к энергетической хартии. Накануне саммита в Лахте в Люксембурге прошло совещание министров иностранных дел ЕС, которые попытались выработать общую позицию в отношении России. Министр иностранных дел Финляндии, председательствующий сейчас в ЕС, Эрки Туомиоя, отверг предположение журналистов, что у членов организации существуют противоречия по российскому вопросу.
Рад сообщить, что по этому вопросу у министров нет проблем, и мы завершили обсуждение без всякого итогового документа, потому что он просто не нужен. У нас есть общее мнение, так что заявления о расколе ЕС не имеют почвы.
Уверенность финского министра, однако, не разделяют эксперты и журналисты. Аналитик Йорк Химмельрайх из берлинского отделения американского фонда Маршалла считает, что отношение к Москве претерпело большое изменение при нынешнем германском канцлере Ангеле Меркель. И это особенно важно, учитывая, что по ротации с 1 января Евросоюз возглавит именно Германия.
Канцлер Меркель определенно постарается сформулировать общее отношение ЕС к России. И уже есть очевидное проявление того, что российская политика других европейских стран будет многое значить для Германии, которая должна в первое полугодие своего президентства сосредоточиться на проблеме Конституции ЕС. Это показывает, насколько важно общеевропейское отношение к России для Ангелы Меркель.
В подтверждение мнения немецкого эксперта можно вспомнить недавний визит Владимира Путина в Германию, в ходе которого Меркель отвергла новые российские предложения поставок газа, предпочтя подписать газовое соглашение с Францией. Германский канцлер считает, что европейский газовый баланс будет соблюден. Не исключено, что дальнейшее развитие этого сюжета будет связано с отношением Москвы к энергетической хартии. На эту тему мы побеседовали с моим коллегой, экономическим обозревателем Радио Свобода Сергеем Сининским. Европейский Союз все чаще в последнее время открыто выражает сомнения в том, что «Газпром» сможет выполнить все взятые на себя обязательства по поставкам газа в Европу в ближайшем будущем. Чем такие опасения вызваны?
Вся газовая отрасль России фактически строится на сверхкрупных месторождениях. 2/3 всего газа, который сегодня добывается в России, добывается всего лишь на 2 крупных месторождениях. Это Уренгой и Ямбург. И когда на этих крупных месторождениях начинается падение добычи, это, конечно же, для компании в целом весьма болезненно. Выйти из положения можно только за счет ввода в эксплуатацию месторождений столь же крупных, потому что либо очень много мелких, это распыление денег, либо несколько, но очень крупных, типа месторождения на Ямале, которые собирались ввести еще в конце 90-х годов, но так и не ввели, или типа Штокмановского месторождения в Баренцевом море, о котором в последнее время столько говорят. Это фактор, который зависит от «Газпрома», а Европа обвиняет его прежде всего в том, что вместо того, чтобы огромные деньги, которые сегодня «Газпром» получает от продажи газа, вкладывать в разработку новых месторождений, он покупает вместо этого дополнительные активы в энергетике, газеты, телеканалы, другие какие-то еще активы, то есть для него непосредственно не профильные. Второе обстоятельство – это стремительный рост внутреннего потребления газа в самой России. Для сравнения, если в середине 90-х годов в России, внутри самой России, потреблялось примерно 50% всего добываемого газа, то сегодня внутреннее потребление – это уже примерно 2/3, примерно 65%. И получается, что «Газпром», с одной стороны, зажат падающей добычей, на увеличение которой нужны не только деньги, но и время, а с другой стороны, это рост внутреннего потребления.
Европа настойчиво призывает Россию присоединиться к странам-участницам международного договора энергетической хартии и, соответственно, строить свою энергетическую политику на основе этих принципов. В чем суть этих принципов и почему они «Газпром» не устраивают?
Страны, которые не только подписали договор энергетической хартии, Россия, кстати, тоже его подписала еще в 1994 году, но и ратифицировали, в отличие от России, страны-участницы исходят прежде всего из принципов либерализации рынка энергоносителей. И здесь, ну, напрямую можно говорить о том, что Россию по каким-то причинам это не устраивает, и этого нет. Если говорить о российском нефтяном рынке, он в значительной степени конкурентен. Да, там есть, конечно, крупные государственные игроки, но там же есть и крупные частные компании. Полная противоположность нефтяному рынку – рынок газа. Он практически полностью монополизирован. На долю «Газпрома» приходится примерно 88-89% всего добываемого в России газа. И рынок электроэнергетики только-только реформируется в России. Вот почему, если говорить о базовых принципах энергетической хартии, то есть это несовпадение. Один из главных спорных вопросов в переговорах России и Европейского Союза по поводу энергетической хартии – это даже не столько сама хартия, сколько одно из приложений к ней, так называемый транзитный протокол. В транзитном протоколе напрямую сказано, что страны, которые ратифицируют этот договор, предоставляют свои трубопроводы для транзита газа или нефти из третьих стран. То есть в российском случае это могло бы выглядеть примерно так. «Газпром» предоставляет свои газопроводы для того, чтобы европейский покупатель мог напрямую купить газ, скажем, в Туркменистане или в Узбекистане, транзитом переправить его через территорию России, при этом европейский покупатель имеет возможность договариваться с поставщиком газа, скажем, Туркменистаном или Узбекистаном, напрямую, а газ там значительно дешевле. «Газпром» исповедует немножко другую тактику. Он закупает газ в Центральной Азии, а потом уже готов продавать его европейским странам по другой уже цене, что их, конечно, не устраивает. В транзитном протоколе не сказано, что страна, подписавшая его и ратифицировавшая, обязана предоставлять эти трубопроводы. Там сказано, что даже предусмотрена возможность, так скажем, серьезно мотивированного отказа. Почему та или иная страна, даже если она ратифицирует, отказывается предоставлять свои трубопроводы для транзита? Но даже такое положение, ну, по каким-то причинам не устраивает «Газпром».
Мнение нашего экономического обозревателя Сергея Сининского. Александр Гостев, Радио Свобода.
Об отношениях России и стран Европейского Союза я беседую с известным московским политологом, ведущим научным сотрудником Института Европы Юрием Барко. Юрий Алексеевич, добрый вечер. Вы ждете каких-то больших подвижек в отношениях Москвы и Брюсселя во время этой встречи?
Я пока что не вижу больших подвижек, потому что, ну, во-первых, я не знаю, чем кончится сейчас разговор в Лахте. Насколько я понял из того, что я слышал, никакой определенной договоренности по поводу того, как строить дальше отношения в сфере энергетики, пока не просматривается. И мне кажется, что определенный тупик образовался. К сожалению, да, «Газпром» занимает монопольную позицию и не собирается ее отдавать. И, мне кажется, связано не только с экономическими причинами, но и с чисто политическими, с стремлением России, Москвы сохранить доминирующие позиции в постсоветском пространстве.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, у Европы есть какой-то контрход против такой позиции Путина и России?
Контрход есть, но он требует военного количества лет. Это поиски, то есть строительство газопроводов в обход России, вот Южный путь, собственно, главный, Набукко и так далее, да. И второе – это энергосберегающие стратегии. Третье – производство сжиженного газа и получение его из других источников, нежели России. В-четвертых, развитие новых источников получения энергии, так называемых альтернативных источников, это солнце, энергия солнца, энергия ветра, приливы и так далее, это вы знаете сами, да.
Означает ли это то, что вы сказали, что Европа в определенном смысле является заложником России в политическом отношении тоже?
Ну, не очень. Я думаю, что тут здесь Россия тоже является заложником, потому что Россия нуждается в валюте, и единственный источник получения валюты – это продажа газа, нефти и газа. Поэтому здесь взаимная зависимость. Проблема только в том, чтобы обе стороны нашли какой-то modus vivendi, нашли какой-то баланс в этой взаимозависимости.
Либеральная общественность западноевропейская требует от своих политиков жесткой риторики в адрес Владимира Путина, связанной с продолжающимися нарушениями прав человека в России, вот в связи с убийством Анны Политковской, свобода прессы и так далее, ситуация на Северном Кавказе. Есть основания полагать, что Путин услышит, на ваш взгляд, сколько-нибудь серьезную критику?
Я боюсь, что проблема не в том, услышит он или нет, а проблема в состоянии нашего общества, которое не способно, к сожалению, сегодня воздействовать энергично и мощно на государство и добиваться развития гражданского общества. Поэтому в этом проблема. Если вы проследите за анализами, за опросами общественного мнения в России, которые проводят центр Левада и другие центры, вы видите, что состояние общественного мнения очень инертно в этом отношении. Российское общественное мнение, российское общество очень инертно сегодня к проблемам демократии и прав человека.
Я вполне согласен с вами, тем не менее, это не отменяет очевидно обязанности или возможности европейских политиков, те, которые говорят о принципах новой европейской цивилизации, которая зиждется на уважении прав человека, поднимать этот вопрос в беседах с российскими политиками.
Согласен с вами, бесспорно, бесспорно. Бесспорно, вы понимаете, меня, наверное, трудно упрекнуть в отсутствии демократического убеждения, потому что я там участвовал в демократическом движении давно уже, да, и последовательно. Но у риторики, очевидно, это тоже может быть какие-то пределы. Ну, можно критиковать нас изо дня в день, то есть не нас, а наши власти. Но мы завтра не станем демократической страной, и через год не станем. Поэтому здесь нужно думать, как поступать. Может быть, какая-то гибкость нужна. Может быть, нужно не только критиковать власти, их надо критиковать, и наши правозащитники тоже критикуют. Но нужно видеть те глубинные процессы, которые протекают в обществе, в провинции, в регионах.
Спасибо, профессор Юрий Барко, ведущий научный сотрудник Института Европы. Мы говорили об отношениях России и стран Европейского Союза. В Лахте начался саммит лидеров Европейского Союза с участием российского лидера Владимира Путина.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Госдуме России готовится законопроект об отмене выборов мэров. Почему российской политической элите так не нравятся выборы? Ответ ищем с Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу 20 октября. Поговорим на тему, обозначенную в рекламе нашей программы «И мы». В Государственную Думу России внесен проект закона об отмене выборов мэров. Документ предусматривает назначение глав городских администраций, сообщил один из авторов законопроекта, депутат от партии «Единая Россия» Владимир Мокрый. По замыслу инициаторов реформы, новый закон должен вступить в силу с 1 января будущего года. Из Государственной Думы передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Уже с начала будущего года могут быть отменены выборы мэров столиц российских субъектов. Эта норма предусмотрена законопроектом, внесенным группой депутатов из «Единой России», главой комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления Владимиром Мокрым, первым заместителем председателя Думского комитета по делам федерации и региональной политики Владимиром Житких и депутатом Алексеем Огоньковым. Законопроект называется «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Инициаторы законопроекта рассчитывают вынести его на пленарное заседание Государственной Думы 8 ноября. Член Думского комитета по вопросам местного самоуправления Алексей Огоньков так обосновывает необходимость принятия законопроекта.
Уже в этом уточненном законопроекте говорится о том, что субъект Федерации уже не временно, а на постоянной основе определяет вопросы местного значения, который будет исполнять как бы он сам и который он будет оставлять непосредственно в столицах своих субъектов. При этом говорится о том, что местное самоуправление в столице региона могут осуществляться как в рамках единого города, так и в рамках внутригородских территорий. То есть местное самоуправление, ну, района городских. Ну, можно проводить аналогии с Москвой, Санкт-Петербургом. И причем там и идут изменения как раз в те статьи, которые касаются этих городов. Субъект федерации определяет те полномочия, которые будет исполнять сам, которые остаются на местном самоуправлении. При этом очень четко определяются финансовые источники, что самое главное в этом законопроекте. Делается акцент на том, что столица региона – это не только город, просто каких много в регионе, именно это все-таки столица, в которой масса представительских функций, расположены федеральные органы, вузы и прочее, до которых зачастую у местного самоуправления не доходят руки. И когда население города видит о том, что губернатор не может ничего сделать с какими-то проблемами, я думаю, это нехорошо для государственной власти в целом. То есть вот идеология законопроекта вот в этом.
Это был депутат Алексей Огоньков. Фракция «Родина» намерена голосовать против инициативы фракции «Единая Россия», говорит координатор фракции «Родина» Иван Харченко.
Вводить государственное управление, а по сути дела законопроект предлагает ввести государственное управление целиком крупными городами, разбив их на части, и в этих как бы частях будет осуществляться местное самоуправление, с нашей точки зрения недопустимо по следующим основаниям. Россия ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления, которая описывает все подобные ситуации. Поэтому для того, чтобы принять предложенные поправки, нам как минимум надо отказаться или выйти из хартии по местному самоуправлению. Тогда мы можем творить все, что хочешь. Мы можем вообще не делать местного самоуправления и так далее. Меня поражает то, что авторы не приняли во внимание даже мнение президента Российской Федерации на надо ли делать назначаемых мэров, а ведь по сути речь идет о том, что мэров крупных городов будут назначать. И мы однозначно понимаем, кто и с какой целью это будет делать. Так вот, президент сказал, что сегодня действующее законодательство позволяет в каждом муниципальном образовании принять собственные поправки в устав, и если им хочется или нравится, чтобы мэров назначали, то, естественно, народ города или там муниципального образования может определиться о том, что кто-то сверху будет назначать. Считаю, что предлагаемые поправки опасны, они антиконституционны, они нарушают международные договоренности Российской Федерации.
Иван Харченко считает, что «Единая Россия» в данном случае придерживается своих партийных интересов.
Ну, о целях абсолютно ясна. «Единая Россия» не получает в крупных городах, где население, как правило, более образовано, более энергично, более обеспечено, не затуркано, как сегодня это в сельской местности. Естественно, оно отказывается голосовать. И мы видим о том, что в крупных городах «Единая Россия» повсеместно пролетает, а за счет использования административного ресурса, за счет того, что сельское население держит фактически в состоянии выживания небольшими подачками бюджетными, за счет этого сегодня партия власти побеждает. Если они сегодня получат и этот ресурс, назначать мэров городов, а фактически влиять на результаты выборов с использованием административного ресурса, ну, то, естественно, они обеспечат себе, ну, какое-то такое более-менее стабильное положение в столичных городах субъектов Российской Федерации.
Говорил координатор фракции «Родина» Иван Харченко. Если сторонники «Единой России» называют инициативы по отмене всеобщих выборов мэров укреплением вертикали власти, то независимые политологи говорят в данном случае о грубом нарушении демократических норм. Слово руководителю Института проблем глобализации Михаилу Делягину.
Это продолжение зачистки всех демократических элементов. Действительно, для наших чиновников мысль о том, что люди могут хоть что-то решать самостоятельно, является абсолютно невыносимой и противоестественной. И эта идея носилась очень давно, еще с тех времен, когда Путин после Беслана отменил выборы губернаторов. Но очень интересно, что шаг назад к безумию и дикости был сделан, во-первых, с очень большим опозданием, а во-вторых, без всяких терактов. И я думаю, что этот шаг был сделан «Единой России» в результате появления угрозы со стороны второй партии, партии Миронова. Не секрет, что в большинстве регионов, особенно где губернатор не очень умный, существует естественное противостояние между губернатором и мэром. И в тех местах, где губернатор – член «Единой России», а это практически везде, за исключением двух или трех регионов по всей стране, логично предположить, что мэр столичного города автоматически, просто в силу того, что он объективно является оппонентом губернатору, оказался бы в рядах партии Миронова. И «Единая Россия» старается не допустить этого и старается сразу же сделать так, чтобы мэр не мог быть оппонентом губернатору в рамках чужой партии. Так что это, помимо общего тренда на искоренение ошметковой демократии и на лишение людей прав самим даже не решать свою судьбу, хотя бы задумываться о своей судьбе, это еще и такой узкопартийный эгоизм чиновников из партии «Голубого медведя».
Михаил Делягин, экономист и политический эксперт, о намерении «Единой России» добиться отмены выборов мэров российских городов. Материал подготовил Олег Кусов. Это «Время свободы». Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В финском городе Лахти открылся саммит Европейского союза. В повестке дня встречи энергетической безопасности в Европе и отношения России и ЕС в области энергетики. Ожидается, что будут подняты также вопросы российско-грузинских отношений и проблемы соблюдения прав человека в России. Вечером к участникам саммита присоединится президент России Владимир Путин. Компания «Сахалин Энерджи» признала нарушение российского природоохранного законодательства при реализации проекта «Сахалин-2». В письме, направленном в Министерство природных ресурсов, оператор проекта пообещал исправить ситуацию, сообщил глава министерства Юрий Трутнев. В городе Дальнегорск, Приморский край, около 2000 человек приняли участие в митинге с требованием отменить второй тур выборов мэра, запланированный на воскресенье. По мнению депутатов, проводить голосование в день похорон одного из кандидатов, Дмитрия Фатьянова, неэтично. Фатьянов был застрелен в четверг возле избирательного штаба. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении поправки в административный кодекс, ужесточающие наказания для нелегальных мигрантов и их работодателей. Сторонники радикального шиитского лидера Мактада ас-Садр захватили город Амара на юге Ирака. В перестрелках с иракской полицией погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе мирные жители, десятки ранены. Китай передал Северной Корее решительное послание, в котором обозначена вся серьезность положения после проведенного ею ядерного испытания. Об этом заявила госсекретарь США Кондолиза Райс после переговоров в Пекине с китайским руководством. Председатель КНР Ху Цзиньтао призвал США к сдержанности.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 20 октября. Напомню вам главные темы второй половины часа. В рубрике «Перспективы» завершение беседы с Григорием Явлинским, общественный договор народа и власти в России. Другие темы. Националисты недовольны решением московских властей запретить 4 ноября так называемый «русский марш». Ветераны российской сцены протестуют против намерения Союза театральных деятелей продать историческую собственность. Я представляю вам новую рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Перспективы». О настоящем и будущем России размышляет лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Беседа 9-я. Общественный договор народа и власти в России. Как бы вы охарактеризовали суть нынешнего общественного договора между российским народом и российской властью и того, как бы вы хотели видеть этот общественный договор?
Вот был общественный договор, который сложился при большевиках. Вы делаете, что я вам скажу.
Или я вас застрелю.
Или я вас застрелю. А если вы будете делать, что я скажу, то я о вас позабочусь. Ну как позабочусь? Ну как смогу так позабочусь? Ну какая-нибудь квартира там у вас будет, там одежда, ну посмотрим. Такой общественный договор был просто все время. Ну, просто все, он был жестче, был мягче. Ну, он был. А сейчас, я думаю, общественный договор такой. Вы, люди, нам не мешайте и делайте вообще-то, что хотите. Только в наши дела не вмешивайтесь. Вы сами по себе, а мы сами по себе. Будете мешать, будет очень плохо. Любить нас не надо, мы вас и не просим, но и мешать нам не надо.
Вы говорите почти в юмористическом ключе сейчас.
Да какой тут юмористический ключ? Я могу это сказать немножко иначе. Тоталитарная система – это система, при которой гражданин должен быть полностью подчинен. Более того, как вы помните, она добивалась вашей любви, вашего признания. Авторитарная система, она не добивается вашей любви, вашего признания. Она добивается от вас только одного, чтобы вы не вмешивались в ее дела, а на самом деле в свои. Чтобы вы не вмешивались, куда деваются природные ресурсы вашей страны, как они распределяются, как решаются вопросы бюджета, как вообще все это решается. То есть государство – это отчужденная от вас вещь. Оно уже теперь в авторитарности не требует вашей любви, преклонений и так далее. Но оно не позволяет вам в него влезать, заглядывать, им заниматься. Вот это и есть общественный договор. Ты живи как можешь, а я буду жить как я могу. Прорвешься во власть – будешь жить вместе со мной. Не прорвешься – будешь жить на том месте, где находишься. Вряд ли это является договором, но это просто является вот фактом жизни. Вот так вот жизнь организована.
Почему общество принимает это?
Во-первых, оно находит способы решения своих проблем. Во-вторых, оно не видит альтернатив. Оно пыталось выстроить альтернативу, она закончилась для него, для общества, очень печально. Тот общественный договор, который нам нужен, это договор о том, что государство обеспечивает для гражданина свободу и справедливость. Оно дает ему достаточно свободы, чтобы он решал свои задачи, цели и обеспечивает ему справедливую защиту. Привыкание произошло. Обществу нужно жить каждый день. Но оно не может променять необходимость кормления ребенка на борьбу. Да, это так везде во всем мире. Он не может все это отложить, отодвинуть и сказать: так, вот это все пускай вот тут полежит, А я пойду на баррикады, там, поборюсь, и там не может он. Ему нужно каждый день решать задачи. И чем больше груз, давление на него, тем меньше у него времени для решения других задач. А у него есть возможность адаптироваться. Вот вы никогда не обращали внимания, вот в России очень интересно все устроено. В России люди бегут, если им что-то не нравится, не к Кремлю, а от него. А как Россия устроена?
Почему они не повесят на фонарях проворовавшихся чиновников?
А потому что в России достаточно много места, куда они могут уйти от этого. Потому что все-таки приятнее уйти куда-нибудь в глушь, в Саратов. Гораздо приятнее, чем кого-то вешать на столбах, понимаете? Время от времени Россия этим занималась, но она перекормлена этим всем.
Мешает историческая память или долготерпивый и русский народ?
Нет, все здесь есть. Вот у него отношения с властью очень интересные. Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете, почему? А я вам, если позволите, отвечу. Потому, ладно? Вот смотрите, и вот, значит, народ считает, вот, что власть можно обманывать. Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что у власти можно что-нибудь украсть. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Это все можно. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому. Так считает. Он так прожил несколько там, я не знаю, сотен тысяч лет он так прожил. Вот что это все можно. Эта власть ему позволяет это все делать. Ну, иногда она с ним так разбирается, как Сталин, когда за колосок там сажают там на 15 лет. Ну, бывает как артефакт такая вещь, да? Но, как правило, она ему это позволяет. И он с этим всем согласен. Вот единственное, чего нельзя. Нельзя менять. А если что не так, то нам сейчас не до фишек, не до альтернатив. Нам надо бороться с терроризмом. Или с какими-нибудь международными заговорами. Или с национальными погромами. Или еще с чем-нибудь. Да, есть какие-то мощные отвлекающие такие вещи, которые блокируют вопрос альтернатив и другого взгляда. Нет другой традиции. Пока не было. Столько поколений выросли без традиции смены власти, зависящей от них. Даже когда Ельцин появился, все равно поменять власть не смогли ни разу. Один раз поменяли, вот когда его первый раз выбирали. Вот и все. Это не только огорчающий пример. Не столько огорчительный, сколько призывающий к исключительной серьезности. Просто не торопитесь. Вот, ну, на вашу долю выпало долгое время. Ну, долго надо. Долго надо голосовать, долго надо стараться, долго надо... Ну, с 56-го года в Венгрии сколько лет прошло? Посчитайте, прежде чем... И то не от них пришли перемены, а отсюда, из Москвы, как вы прекрасно знаете.
То есть жить в эту пору прекрасно... не придется.
У нас своя пора. Сколько сил хватит, будем действовать. А там уж потом следующие придут и будут делать. Накопленных возможностей на 15-20 лет. Если в течение 10-15 лет они не начнут реализовываться, то все, шансов больше не будет. Отставание произойдет раз и навсегда. Тогда это означает, возможно, уход с политической арены огромной страны. Это не вопрос такого какого-то узкого видения. Это вопрос решения мирового уровня задачи. На мой взгляд, решение, принимающееся сегодня, контрпродуктивно с этой точки зрения. Оно восстанавливает многие тенденции, которые были в советское время, которые привели к распаду. Вот сейчас эти тенденции повторяются. Вы можете легко понять, почему. Например, есть партия, которая называется так странно «Единая Россия», потому что люди, которые сидят в Кремле, понимают, что распад – реальная угроза. И вот они своими вертикалями, всеми этими вот суверенными демократиями хотят решить эту задачу. А я или мы предлагаем другой способ решения этой задачи, которая основана на другом решении. Не на вертикалях, и не на приказах, и не на авторитаризме, а на экономических интересах, и на чувстве справедливости, и на единстве целей.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский об общественном договоре народа и власти в России. Программа «Время свободы». Рубрика «Перспективы». С текстами бесед с Григорием Явлинским вы можете познакомиться на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Время свободы, итоговый выпуск программы за пятницу 20 октября. Представители националистических организаций выражают недовольство по поводу заявления префектуры Центрального округа Москвы, которая не дала официального разрешения на митинг националистов, запланированный на 4 ноября. День национального единства планировался провести русский марш в центре Москвы. Непонятно пока, состоится ли это мероприятие, потому что потому что заявление о том, что марш запрещен по идеологическим соображениям, от московских властей не последовало, пока московские власти не устраивают только маршрут участников и количество заявленное человек, которое должно принять участие в этой акции. Год назад русский марш в центре Москвы собрал 3000 националистов, колонны людей с нацистской символикой тогда показали практически все телеканалы. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
4 ноября, в День национального единства, представители российских праворадикальных организаций собирались пройти маршем по центру Москвы от проспекта Академика Сахарова через Мясницкую улицу до Лубянской площади. Власти отказались санкционировать акцию в связи с проведением строительных работ на Мясницкой и с большим количеством заявленных участников – свыше 7 тысяч человек. Но, по словам правозащитников, это вовсе не означает, что националистам запретили акцию, говорит исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Насколько я знаю, не было дано согласия на проведение не вот этого марша, а культурного мероприятия, которое совершенно по другой форме заявляется за месяц. И мероприятие связано с тем, что с оркестром пройдут по проспекту Сахарова. Такое шествие, но не политическое шествие. И оно за месяц определяется. А заявку на проведение этого марша, может быть, они даже еще не подавали. Оно подается за срок от 15 до 10 дней.
Так что, если организаторы русского марша в прошлом году эту акцию называли «правый марш», изменят маршрут и уменьшат в заявке количество участников, акция все же может состояться. Один из ее организаторов, депутат Государственной Думы, член фракции «Родина» Дмитрий Рогозин, интервью с которым записала моя коллега Любовь Чижова, собирается пригласить на марш национал-патриотов, мэра Москвы Юрия Лужкова и главу администрации президента Сергея Собянина.
Мы надеемся, что в ходе этого мероприятия будет проявлена некая поддержка новому курсу президента, который сегодня стал наконец-то говорить о том, о чем давно говорили русские патриоты, и о борьбе с нелегальной миграцией, и о необходимости наведения порядка в борьбе с этнической преступностью.
Какие организации собираются принять участие в марше?
Более там 20 десятка. А в целом это организация, которая давно существует в патриотическом лагере.
Правозащитники называют этот марш фашистским. Подобный марш прошел в прошлом году, 4 ноября.
Я считаю, что слово «фашизм» настолько чудовищное, скорее, неприемлемое ни для кого слово, потому что в той страшной войне мы потеряли почти 30 миллионов жителей, никаких фашистов, нациков там близко не будет. Я думаю, что лучше антифашистам не проводить какие-то свои отдельные мероприятия, а лучше присоединиться к нашему маршу.
Это уже второй русский марш, который националисты планируют провести в Москве. После прошлогодней акции, когда по центру столицы промаршировали около 3000 человек с нацистской символикой, российские правозащитники и антифашисты решили провести свой митинг. Но московские власти распорядились его разогнать. Говорит независимый журналист, участник того антифашистского митинга Александр Гольц.
Как может любой нормальный человек, который считает себя патриотом, относиться к тому, что крайние националисты, явно фашистствующие люди, будут проводить марш в городе, который отстояли от их идейных собратьев более 65 лет назад? Конечно, отрицать.
Председатель комитета гражданское содействие, член Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Светлана Ганушкина с тревогой констатирует, что националистические и ксенофобские идеи получают все большую популярность в российском обществе.
Эпидемия. Началось это, конечно, с таких групп риска, подростки, молодежь, маргинализированные слои, которые не находят себе места в сегодняшней жизни, не находят возможности самореализации, не чувствуют защиты государства. С одной стороны, для некоторых политических деятелей это возможность саморекламы и завоевания электората, так сказать, как теперь говорят. С другой стороны, для действующей власти это канализация протестных настроений. И поскольку никто этому не противостоит, очень широко распространяются влияние этих настроений, этих групп. Они постепенно вписались очень хорошо вообще в общую структуру. Вот у нас с 2002 года функционирует закон о правоположении иностранных граждан, который делегализовал большую часть жителей России, превратил их в нелегальных мигрантов. И, с одной стороны, их рабский труд используют нечестные предприниматели, в первую очередь строительные компании, а с другой стороны, фашисты держат их в страхе. Получается, уж я не знаю, там вписаны они в менеджмент официально или нет, но во всяком случае получается такое замечательное содружество. Ну и поскольку вот находится столько разных лиц, которым это выгодно, эти настроения и распространяют. К сожалению, даже среди пожилых людей это стало слышно. Люди недовольны своей жизнью, недовольны реформами, но почему-то виноватыми считают тех, кто на самом деле еще слабее, чем они сами.
Сказала Светлана Ганушкина. На днях правозащитники распространили в интернете сообщение, призывающее московские власти сделать все возможное, чтобы не допустить проведения националистической акции в центре российской столицы. Говорит исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
Я правозащитник, и я хотел бы, чтобы меня правильно понимали. С одной стороны, мы, правозащитники, продолжаем настаивать и будем настаивать, чтобы у нас был уведомительный характер. То есть, как бы заведомо запретить какую-то акцию нельзя было бы. С другой стороны, мы знаем, что те люди, которые дали заявку на марш, это те же люди, которые в прошлом году провели правый марш, который грубейшим образом нарушал Конституцию Российской Федерации, законодательство, международные нормы. Они там кричали «Зиг Хайль», поднимали руку, несли плакаты «Россия для русских» и так далее. Все это подходит под 282-ю статью, бесспорно. Они сеяли национальную рось, как минимум. И поэтому стоит сложная проблема фактически перед властью. Я понимаю прекрасно, что три человека, которые подадут заявку на марш, все вот эти антиконституционные лозунги, они там не напишут. Они дадут довольно мирный документ. И тогда власть не имеет права им отказать. И мы в этом смысле не призываем власти, чтобы они в момент подачи заявки и эту заявку не согласовали. Но мы вот что написали в нашем заявлении. В том случае, если на место сбора, как только они развернут антиконституционные лозунги, как только прозвучат антиконституционные по мегафону призывы, в этот момент прервать эту акцию. Другого законного пути нет. Сделать это власть обязана. Но я знаю, это трудно сделать. Я прекрасно знаю, что во власти очень много высоких покровителей движения против нелегальной иммиграции. Но власть должна научиться в какой-то момент выступать против даже большого количества людей, которые выступают против действующей конституции и фактически готовят государственный переворот.
Сказал Лев Пономарев. Кроме того, стало известно, что правозащитники намерены провести 4 ноября свою акцию, призывающую не допустить разжигания межнациональной розни в России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это немецкий композитор Джеймс Ласт, начинающий вместе со своим знаменитым оркестром последние европейские гастроли. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. 90 жителей Петербургского дома ветеранов сцены написали обращение к съезду театральных деятелей России, который пройдет в Москве в следующие выходные. Ветераны сцены протестуют против продажи земли, которая принадлежит дому. Они боятся, что скоро могут лишиться особняка, который некогда был подарен русским театру русскими актерами. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Великая русская актриса Мария Савина купила участок земли на Петровском острове, построила дом и передала его ветеранам сцены. Царь подарил Савине еще один участок земли. Права актеров на дом и около 6 гектаров земли с уникальным парком ратифицировала даже советская власть. Теперь дом требует ремонта, а денег нет. За соблюдение прав престарелых актеров, живущих там, выступает главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Примерно 10 лет перед нашим СТД во главе с Александром Калягиным стоит проблема этих несчастных стариков. 4 года назад ситуация была катастрофической. Петербургский театральный журнал и мы подняли этот вопрос во всех СМИ, потому что стариков плохо кормили. Сейчас деньги им стал давать наш губернатор Валентин Иванович Матвиенко. В ближайшие выходные должен состояться съезд театрального деятелей. Он бывает раз в 5 лет. Накануне Александр Александрович Калягин дает интервью в газете «Культура». Он рассказал, что найден инвестор, компания «Система ГАЛС» московская, которой СТД переуступает, есть такая формулировка, практически продает 4 гектара из 6 земли на Петровском острове, и за эти деньги эта компания «Система ГАЛС», принадлежащая Феликсу Евтушенкову, это сын Владимира Евтушенкова, это ближайший Лужковский круг. Лужков построил Калягину театр. Какие-то отношения, значит, существуют.
Вопрос о собственности этого дома и земли встает не сегодня.
Нет, 4 или 5 лет идет вопрос о том, как реконструировать дом. И СТД идет по пути наименьшего сопротивления. СТД землевладелец. И эту землю они продают для того, чтобы как бы отремонтировать дом. При этом всей территории Дома ветеранов присвоен статус памятника истории и культуры федерального значения. Это парк, заложенный еще при Петре Первом, где растут именные деревья. Существует письмо нашего вице-губернатора губернатора Косткиной о том, что, владея этой землей, СТД не имеет права производить нам какие-то действия. Например, там запрещено градостроительство. При этом Александр Александрович Калягин во всеуслышание объявляет, что на этих 4 проданных гектарах, переуступленных, будет построено нечто коммерческое. Существует письмо директору Дома ветеранов о том, что часть корпусов готовили она к выселению. То есть в обход закона, потому что земля и дом под надзором ГИОПа, СТД громогласно объявляет о продаже земли. Совет ветеранов Дома ветеранов сцены обратился к съезду театральных деятелей России за помощью. Старики говорят, что они будут обращаться во все международные организации о том, что разбазаривается общая собственность театрального сообщества, накопленная, между прочим, более чем за 100 лет. Калягин создал комиссию по Дому ветеранов, который вел 3 человек, в том числе замечательного совершенно председателя Совета ветеранов Дину Петровну Кальченко. Ни разу этот совет не был собран. В письме ветераны пишут о том, что все совершается подковерно, что все совершается тайно.
Как же быть? Я позвонила главе Петербургского комитета по культуре, секретарю Союза театральных деятелей Николаю Бурову.
Я этим вопросом 5 лет мучаюсь, он такой труднорешаемый. Сегодня дом загружен наполовину. По-настоящему он нуждается в очень серьезном капитальном вмешательстве. У Союза театральных деятелей денег на этот дом нет. На мой взгляд, сегодня другого решения проблемы нет. Там необходим инвестпроект для того, чтобы привести все это в состояние, необходимое на начало 21 века.
Но продать-то хотят 4 гектара земли из 5,5.
Ну вот это неправильно, потому что я предлагал продать менее 50%.
Марина Дмитриевская видит другой выход из положения.
На этой территории стоят несколько уже существующих зданий. Например, Савинский особняк и 4-й корпус могут быть переоборудованы в гостиницу, например, которая могла бы приносить какой-то доход. Земля ведь продается, когда у бездны на краю. Тревожит то, что голоса 90 стариков, которые живут на Петровском острове, не услышаны, а когда пресса пытается что-то сказать, она получает устрашающие письма от Александра Александровича Калягина. В частности, такое письмо получила я.
Марина, вы не в первый раз выступаете в защиту стариков, живущих там. И правда ли то, что Александр Калягин грозится подать на вас в суд?
Да, я получила такое письмо, что он грозится подать на меня в суд за клевету, за то, что я изложила содержание пресс-конференции июньской, проходившей в Интерфаксе. 4 года назад за поддержку Дома ветеранов наш журнал был лишен финансирования СТД. Сейчас нам тоже отказано в финансовой помощи этого года. Более того, меня не пускают на съезд СТД. Съезд проходит в каком-то глубоко закрытом режиме. В пресс-службе съезда мне сказано, что пресса приглашается по личным приглашениям Калягина, как будто на день рождения.
На что вы надеетесь, что это письмо, кем оно должно быть услышано?
Ветераны просят, чтобы его прочитали на съезде. Я поеду в Москву. На съезд меня не пустят, но я отдам текст этого письма делегатам. У кого есть совесть, тот попробует его огласить.
С Мариной Дмитриевской беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Московские газеты 20 октября комментируют возможное появление на посту главы Всемирного антидопингового агентства главы Росспорта Вячеслава Фетисова. У микрофона Алексей Кузнецов.
Газета «Спорт-экспресс» сообщает, что формально речь пока идет не о руководстве Всемирным антидопинговым агентством, сокращенно ВАДА, а лишь о шансах Вячеслава Фетисова стать вице-президентом этой организации. Руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Фетисов уже несколько лет представляет Европу в ВАДА. Первое обсуждение кандидатур пройдет в рамках московской встречи министров спорта 46 стран, участниц культурной конвенции Совета Европы, которая проходит сегодня в Москве. А газета «Коммерсант» считает, что человек, занявший пост вице-президента ВАДА, встанет вскоре кандидатом от Европы на пост президента этой организации, после чего он и будет избран почти автоматически. Нынешнего главу агентства, канадца Дика Паунда, любившего называть свое ведомство главным полицейским современного спорта, неоднократно критиковали за суровые методы борьбы с допингом. Однако практически из всех конфликтов агентство выходит победителем. Паунд возглавлял ВАДА с момента его основания в 1999 году, но согласно уставу один человек не может занимать председательское кресло более 3 сроков подряд. В ноябре будущего года у Паунда истекает 3-й срок, и он в любом случае покидает агентство. Еще в 2001 году Совет учредил учредителей рекомендовал ввести принцип ротации председателей с тем, чтобы кресло главы организации поочередно занимали представители разных континентов. Между заинтересованными сторонами существует договоренность о том, что после представителя Северной Америки организацию должен возглавить европеец. И если Европе удастся выдвинуть единого кандидата, то он практически гарантированно получит пост председателя. Пока, считает Коммерсант, примерно равную поддержку получили министр спорта Франции Жан-Франсуа Лямур и Вячеслав Фетисов. При этом английская газета «Гуардиан» фаворитом называет господина Лямура, считая, что успех ему гарантирует талант дипломата, симпатии со стороны президента МОК, а главное – Евросоюза. По версии издания, спортивные руководители всех 25 входящих в его состав государств высказались за кандидатуру господина Лямура. Интернет-сайт «Газета.ру» напротив утверждает со ссылкой на источник в Росспорте, что практически все спортивные министры стран Восточной Европы и СНГ поддерживают Фетисова. Кроме того, есть информация, что шведы, португальцы и голландцы склоняются к кандидатуре Фетисова. По некоторым данным, именно его хотят видеть новым председателем ФАДА и североамериканцы. «Газета.ру» напоминает, что Фетисов уже занимает два руководящих поста. В прошлом году он в дополнение к должности в Совете учредителей ВАДА стал и главой комиссии спортсменов, нового подразделения организации, в котором под его началом работают несколько звезд спорта. Цель – достичь компромисса между Лемуром и Фетисовым. Если этого не произойдет, проблема будет решаться 25 октября на заседании Комитета министров спорта стран-членов Совета Европы или же непосредственно перед заседанием Совета учредителей ВАДА, считает «Газета.ру». Алексей Кузнецов, Радио «Свобода», Москва.
Человек Дня Радио Свободы 20 октября, немецкий композитор, аранжировщик и дирижер Джеймс Ласт. Сегодня знаменитый оркестр легкой музыки под его управлением открывает прощальную большую серию европейских концертов. Джеймс Ласт, его настоящее имя Ханс Ласт, родился в Бремене в 29 году. Музыкой занимается с раннего детства. В 46 году начал выступление в составе танцевального оркестра Радио Бремена. Играл на пианино и бас-гитаре. Через два года сформировал свой первый музыкальный коллектив, ансамбль Беккера Ласта. Аранжировал классическую и популярную музыку для звукозаписывающей студии Polydor Records и различных европейских радиостанций. Первый альбом его оркестра «Танцы без перерыва» оркестр Джеймса Ласта выпустил в 65 году. С той поры в мире продано более 100 миллионов альбомов с записями выступлений этого оркестра. О человеке Дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Германии Юрий Векслер.
Бременский музыкант Джеймс Ласт живет нынче во Флориде. После двухлетней паузы 77-летний король развлекательной музыки отправляется в европейское турне, объявленное как прощальное. В этом турне Ласту и его команде предстоит дать за 37 дней более 30 концертов в городах Германии и Голландии в распроданных многотысячных залах. Публика Джеймса Ласта приходит на его концерты как на свидание с собственной молодостью и подпевает всем номерам и танцует между рядами. Ласт никогда не экономит себя. Концерты с многочисленными номерами на бис, что в Германии свойственно далеко не всем музыкантам, продолжаются по 3 часа. На концерте, на котором мне посчастливилось побывать, маэстро в серии бисов неожиданно объявил: «А сейчас произведение моего русского другана Шостаковича». И оркестр заиграл вальс, который благодаря Джеймсу Ласту знает вся Германия. Девизом Ласта было всегда: «Музыка не знает границ и возраста и говорит на едином для всех языке». Поездки оркестра Ласта в СССР, ГДР и Китай – доказательство этого тезиса на практике. Аранжировки Ласта, звук его оркестра узнаваемы, а его музыкальная всеядность тоже не знает границ. Он, например, выпустил диск с интерпретированной им русской классикой. То, что Джеймс Ласт подводит итоги, выразилось в написании им книги мемуаров «Моя жизнь», которая только что вышла в Германии. 4 фуры, в которых инструменты и по принципу «все свое ношу с собой» – свет, звук, видео, и пертехническая аппаратура, плюс 4 автобуса люкс с кроватями – обеспечивают доставку создающего праздник легендарного коллектива из 40 музыкантов вместе со звездами-солистами, такими как Дерек Уоткинс, Боб Финдли и Чак Финдли, а также хором и струнной группой, плюс еще 40 человек технической команды. На вопрос, зачем 77-летнему человеку такое испытание на прочность и будет ли это прощальное турне действительно последним, Джеймс Ласт ответил: «Ребята, я уже больше не самый юный и приближаюсь к отметке 80, в этом возрасте не планируют на 10 лет вперед. Конечно, мысли о том, что это, возможно, последнее турне посещают меня, но ведь никто не знает, когда он выйдет на коду. Сейчас мне хорошо, и жизнь доставляет удовольствие. И я говорю себе, наслаждайся, пока можешь».
О человеке Дня Радио Свободы говорил Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 20 октября, над которым работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Автор ведущий выпуска Андрей Шары. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода после новостей в нашем эфире «Поверх барьеров». Игорь Померанцев, как обычно, по пятницам представит документально-художественный час радиожурнала. Не пропустите. Всего доброго.
отношения между Российской Федерацией и Израилем приобрели совершенно новые качества.
Три человека в курортной Анталии пропали без вести.
Мы готовы объединиться со всеми, заявил Михаил Костянов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Протестанты обязаны передать здание церкви городским властям.
Безработный Владимир Востригов назвал себя главой суверенного русского государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.